Здравствуйте. В эфире программа «Дежавю» и я ее ведущий Александр Подробинек. Культ личности забросан грязью, но на 40-м году культ зла и культ однообразия еще по-прежнему в ходу. Так писал в конце 50-х годов Борис Пастернак, удрученный тем, что развенчанный культ личности Сталина не означал разрушение культа зла и однообразия, культа трескучих фраз и безличия. Он поэтически предвидел, что культ личности порождает система, а не сами личности, стремящиеся к высшему престолу. Имя им – легион, а кто именно будет выбран – дело случая, каприз судьбы. Культ личности родился не в советское время и даже не в 20 веке. Ясные свидетельства культа личности дает нам античная история. Рассказывает специалист по античной литературе, филолог Тамара Теперик.
В Греции культ личности носил совершенно особый характер. Это был культ поэтов, культ философов, культ ученых. Вот у учеников Пифагора был культ, превозносили Гомера. Поэт с большой буквы – это был Гомер. Там не очень обожествляли личность такого правителя. Наоборот, в Греции с этим боролись. Был остракизм. Только какая-то личность. Казалось, что если не он, то кто? Моментально Афины его изгоняли. В общем, для Греции это было не очень характерно. В Риме очень долго ничего такого не было. В Риме не было такого культа героев, как в Греции. Там были исторические, они исторические личности почитали. Но все в рамках умеренности. А с падением республики, да, и со смертью Цезаря, особенно с убийством Цезаря. Хотя при Цезаре никакого культа личности его не было. Да? Потому что он был... покончил гражданскими войнами, он был победителем, он был только, значит, консулом, и не принимал такого никакого титула. И Октавиан, который пришел, его племянник, на смену Цезарю, он воспользовался вот этим вот явлением и обожествлением Цезаря. То есть Цезарь после смерти стал богом. Вот что римляне приняли. Но что лежало в основе? В основе все-таки лежала любовь. Все-таки Цезарь был очень популярен, и к нему хорошо относились в массах. Это первое. И второе, что культы героев, да, это было для того общества того времени, это было как-то принято. Да? Культ человека – это одно, а культ героической личности, которая стала... Все-таки Геракла взяли на небо, да, за 12 подвигов. И вот, значит, Цезарь – это было первое такое. Но посмертное. Потом, значит, у нас Август, который тоже... Вот с Августа начинается прямой культ императорской личности. Не культ личности Августа, а Августа как правителя Римской империи. Вот это, конечно, был культ римского мифа вот этого, что Рим – это главный среди существующих народов. Вот что было главное. Никто не теснил религиозное сознание. И христианы, в общем, можно было им исповедовать свою веру, но... они не поклонялись этому культу. Вот главное к ним была претензия, что они императора не признавали богом. Да? Нет Господа другого. И поэтому их преследовали.
Трудно себе представить, что прямые попытки навязать обществу культ личности никогда не встречали сопротивления. Конечно, сопротивление было. Как в наше время, так и в античное. И репрессии были. Но были и удивительные для нашего времени отличия.
Но когда приходили другие... да, более жестокие, более кровожадные, психически неуравновешенные, конечно, встречало сопротивление. Понтий Пилат, чего боится у Булгакова? Булгаков пишет, что он боится вот этого закона об оскорблении величества. Да, и он поэтому и Иешуа. Это же вот показатель. Булгаков это уловил. Неважно, реальный Пилат что боялся, но он это уловил. Что значит, это уже использовали, да, что Бога оскорбить, Бог и накажет. Бога оскорбить нельзя, а вот оскорбить императора, вот за это ты получишь. И встречала, конечно, сопротивление очень сильно. Ну, Калигулу просто свергли. И были заговоры, против Нерона был заговор, где Сенека принимал участие, Лукан, Петроний. А вообще заговор был очень мощный. Они... Петроний не в этом заговоре, прошу прощения, но они все погибли. Это лучшие имена римской литературы. Ну, что интересно, вот интересно, когда с нашим временем сравниваешь. Значит, участники заговора все были, значит, репрессированы, убиты, покончили жизнь самоубийством. Но их произведения это не касалось. То есть произведения издавались, читались, не преследовались. А в виде ссылки, да, Август ссылку отправил, а в Риме издаются его произведения. То есть они не преследовали литературу. Никак. Даже если это были, не запрещались вот эти произведения. Вот это такая деталь очень важна. Ну, представляем, да, что Мандельштам в лагере, а его произведения издаются. Вот это совершенно невозможно себе представить, да? Или Бродский, да? А он совершенно издается, все. Ну, нет. Хотя тут даже и оппозиции не было. То есть вот тут была какая-то и все-таки мудрость или значение литературы. То есть даже вот эти вот, они понимали, что такое литература. Что она, ее невозможно, ты войдешь в историю совершенно другим.
В конце 18 века американская революция, а за ней и Великая Французская, провозгласили равенство граждан перед законом. И таким образом отказали верховным правителям в божественном происхождении. Смелые люди посягнули на устоявшуюся веками привычку раболепствовать перед тиранами. И через полтора столетия получили новую разновидность культа личности, ни в какое сравнение не идущую с тем, что было раньше. 20 век подарил миру четыре великих культа правящих ничтожностей. Сталина, Гитлера, Мао Цзэдуна и Ким Ир Сена. А еще множество мелких, в той или иной мере берущих пример с этой кошмарной четверки. Культ Ленина был посмертным, возможно, просто потому, что он не успел дожить до того момента, когда социалистической системе понадобился диктатор, скрепляющий своей волей распадающееся общественное и государственное устройство. Культ Ленина насаждался в основном уже после его смерти и был, можно сказать, декоративным. Зато культ личности его преемника Иосифа Сталина был самым настоящим, прижизненным, рассказывает писатель Полина Дашкова.
Официальная дата воцарения Сталина – это 29-й год. И тогда культа практически не было. Это все еще была, ну, иллюзия какой-то, если не демократии, то, ну, выбора разных мнений и так далее. Культ стал подниматься где-то вот, ну, к убийству Кирова. Да, к 34-му году. Говорить с точки зрения логики и здравого смысла об этом времени невозможно. Я думаю, что если вот посмотреть фотографии, попасть в любой город того времени, то он смотрит отовсюду. Этот культ, это существо усатое. Его много, он везде. Культ естественный, да, вот когда там культ какого-нибудь языческого бога. Люди искренне в него верят, потому что он им что-то может дать. Потому что они с ним вступают в какие-то отношения. Тут никаких отношений не было и быть не могло. Это был культ навязанный, это был культ насильственный в том смысле, что ну ты попробуй, не закричи слава великому товарищу Сталину. И каждый друг перед другом просто изгалялись, когда там на каком-то съезде то ли она ткачиха была, то ли доярка, передовица производства, произнесла речь, что если у меня будет сын, первое слово, которое он произнесет, будет Сталин. Ну, то есть изгалялись друг перед другом, кто как может. В стране ничего без его воли вообще не происходило. Ему все это страшно нравилось. Он очень внимательно и пристально за этим следил. Вот осталась хроника, где он выступает на каком-то съезде, тоже передовиков производства, это, по-моему, год 34 или 35. И он шутит там. Шутит ужасно пошло и не смешно. И все начинают хохотать, хлопать в ладоши, и видно, какая у него ухмылка, какой у него кайф, как ему все это нравится.
Практически в то же самое время похожий тоталитарный режим сформировался и в Германии. Оба режима имели одни и те же социалистические корни. Но в Советском Союзе социализм был классовым, а в Германии – национальным. Оба режима стремились к мировому господству, и нет ничего удивительного в том, что культ Гитлера мало чем отличался от культа Сталина, рассказывает писатель Елена Сьянова.
Я думаю, что культ личности Гитлера проявлялся в немецком обществе в разное время по-разному. Вот сам культ создавался сначала в партии, создавался Гессом, Геббельсом. Ну, Гиммлер тогда еще был ничто и никак. Робертом Леем, который под выступление Гитлера тряс рейнских промышленников и пополнял казну. Но это был культ в партии. Там они сознательно играли вождя. Они сознательно создавали внутри своей партийной организации этот культ. А затем они попробовали перенести это на все общество. И у них получилось. То есть те же самые методы, которые Гесс, Геббельс и прочие утверждали в партии, очень хорошо легли на общество. А это прежде всего создание образа человека, которому ничего не надо в этой жизни. Ни детей, ни жены, ни личного счастья, ни денег. Только благо Германии. Вот это была основная, главная идея, которая вбивалась сначала в партийщиков, потом уже в обывателя. И она сработала. Гитлер относился к собственной славе, я вам честно отвечу, вот как я это вижу, достаточно скептически. Может быть, он не слишком долго задержался в такой вот высшей власти, чтобы успеть там забронзоветь. Пожалуй, до покушения 44-го года он достаточно трезво ко всему относился, понимая, насколько он, в принципе, слаб еще. Германия была в долгах, поражение на фронте. Все он это видел и понимал. Понимал, что весь его культ держится, в общем-то, на каких-то воздушных опорах. А вот после покушение 44-го года, у него произошел, конечно, какой-то, как бы сейчас сказали, сдвиг некоторый в голове. Он понял, что терять нечего, и вот тут он встал в позу, он взял на себя высшее командование, он вообще стал именно тем Гитлером, который потом и вошел, так сказать, вот в литературу, в кинематограф и везде, после 44-го года. Он действительно стал орать, швырять стулья, оскорблять, он никого не слушал. В этом было что-то болезненное. И вот это болезненное, оно вот так на нем и осталось.
Немецкий нацизм пал под натиском войск коалиции союзников и был похоронен навсегда. Чего не скажешь о сталинизме. Больше того, западные союзники отдали Сталину на разграбление всю Восточную Европу, которой пришлось мучиться под советским игом еще больше 40 лет. Да и на советскую экспансию в других частях света недавние союзники по антигитлеровской коалиции до поры до времени смотрели сквозь пальцы. Это привело к созданию в Восточной Азии двух коммунистических диктатур с ярко выраженным культом личности диктаторов – Мао Цзэдуна в Китае и Ким Ир Сена в Северной Корее, рассказывает историк профессор Алексей Маслов.
Ну, безусловно, тот культ личности, который возник вокруг Мао Цзэдуна, он был построен по той же самой модели, что культ личности вокруг Сталина. Более того, Мао этого никогда не скрывал. Он нередко сам любил размещать свои фотографии даже у себя в кабинете рядом с фотографиями Сталина. И Сталин как-то подарил Мао Цзэдуну свою фотографию с подписью, с такой доброй, и Мао его хранил в кабинете вплоть до конца жизни, и нередко, когда говорил, обращался как бы к ней. Поэтому, скажем, Мао Цзэдун всегда считал себя, с одной стороны, продолжателем дела Сталина, с другой стороны, он был как бы азиатским Сталином. И, безусловно, Мао наслаждался этой властью, потому что постепенно Мао стал воспроизводить абсолютно традиционную азиатскую власть. С одной стороны, персонифицированный лидер, он известен, к нему можно зайти, поговорить, он почти народный, а с другой стороны, он абсолютное воплощение традиционного императора. Он также себя ведет, он немногословен, он нетороплив, он не суетлив. Он четко просчитывает, он сводит и стравливает между собой группировки. И он существует только за счет того, что есть люди, которые сражаются за его улыбку или за его мнение. И при этом он действительно пытается выступать как такой простецкий рубаха-парень. И случайно Мао, в общем, будучи на вершине власти, то ходил в простом ватнике, из которого нередко выбивались перья, в ватных штанах, курил самые простые дешевые сигареты, улыбался зелеными от полоскания чаем зубами. Мао не чистил зубы, как считается, а только по традиции полоскал их чаем. Он любил выпить, причем пил не какие-то утонченные вина или лучшие русские водки. Он пил самую простую китайскую ханку, то есть самую дешевую китайскую водку, очень похожую на самогон, и угощал своих товарищей. То есть он был абсолютно народен. Мао на внешнюю публику выступал как простак. Он был прилюдно грубоват, мог пошутить очень нескромным образом. Любил женщин, не скрывал это. К нему приводили его адъютанты и начальники охраны приводили самых разных женщин. И вплоть до очень глубокого возраста Мао пользовался этими женщинами. Это считалось так же, как старый императорский культ, часть его харизмы. Но в реальности Мао вел, в общем, не совсем скромный образ жизни. Он действительно разъезжал по Китаю на личном вагоне, который был оборудован не только роскошными креслами, но и отдельным бассейном. С одной стороны, конечно, Мао подсмеивался над всеобщим обожанием. Но с другой стороны, если мы внимательно посмотрим на фотографии, которые делались особенно в 60-е годы, он хорошо позировал. Он принимал правильный ракурс так, чтобы сзади был либо китайский народ, либо девочка. Более того, он позировал даже почти так же, как товарищ Сталин. Например, с девочкой на руках. Или Мао Цзэдун гладит по головке мальчика. Или Мао обнимается с колхозницами и с доярками. То есть, в общем, это была такая матрица азиатского Сталина.
Другая коммунистическая диктатура в Восточной Азии, северокорейская, во многом подобна китайской, но есть и отличия. Главное из них – невероятная продолжительность существования режима, основанного Ким Ир Сеном, говорит профессор Маслов.
Что Ким Ир Сен, что Мао Цзэдун, они были не сами по себе. И очень важно понимать, они любили подчеркивать, что они являются всего лишь носителями идеи. Но, правда, лучшими носителями. Каждый из них создавал свою теорию, некое дополнение к марксизму. Это было тоже очень важно, показывая, что они стоят на плечах великих предшественников. Ким Ир Сен был, пожалуй, скажем, более даже харизматичен, чем Мао Цзэдун, потому что если Мао еще опускался до простого народа, Ким Ир Сен сразу же вознесся на вершину власти, в общем, от майоров советской армии до абсолютного практически императорского лидера. Люди, когда Ким Ир Сен умер, так же, как во время смерти товарища Сталина, полагали, что рушится мир, и мир прекращает существовать. И сегодня в современной Северной Корее культ Ким Ир Сена – это действительно божественный культ. Все атрибуты божественной власти, все атрибуты поклонения Ким Ир Сену сохранились так же, как когда-то поклонялись, например, культу предков или местным религиозным богам. Это воплощено, например, в особых типах изображениях. Обратите внимание, как Ким Ир Сен всегда изображен либо на фоне восходящего солнца, сзади него такой ауры или свечения. Это обычно всегда он смотрит сверху вниз, а внизу толпа людей, которые ему поклоняются. Это гигантомания Кореи вообще. Известны свои гигантомании, гигантские здания, пускай даже без лифта внутри, это гигантские монументы, пускай даже с непонятным обозначением. В любом случае гигантомания должна подчеркнуть именно божественность культа Ким Ир Сена, ну, собственно, его продолжателей. Дело в том, что вообще действительно Ким Ир Сен считается, вел далеко не самый скромный образ жизни. У Ким Ир Сена, как считается, была роскошная кровать, вырезанная из самых дорогих пород дерева, которая одновременно во время сна должна была еще и оздоравливать его организм. У него действительно была кислородные палаты или палатки, где он регулярно проводил время, дабы не стареть. Ким Ир Сен закупал, точнее ему закупали самые дорогие породы женьшеня, в том числе из России, столетнего женьшеня, которые должны были также продлить его жизнь. То есть, в принципе, конечно, Ким Ир Сен был тонким ценителем зарубежных, в том числе французских вин. И известно, что, например, из России ему прислали тонкие грузинские вина еще лучших сортов.
В эфире «Радио Свобода», программа «Дежавю», и я ее ведущий Александр Подробинек. Пожалуй, в Советском Союзе в те времена такого культа личности Брежнева все же не было. Генеральный секретарь производил скорее комичные впечатления и был предметом многочисленных анекдотов, а не объектом поклонения. Он не наводил ужасы, не вызывал восторга и не заслуживал даже всеобщего уважения. Какой уж тут культ личности. Компенсируя свою неспособность быть всенародным лидером, Леонид Брежнев всячески пытался разукрасить свой образ. Обложил свою грудь немыслимым количеством орденов и медалей, включая 5 золотых звезд героя. Всего же у Брежнева было 117 советских и иностранных государственных наград. Он присвоил себе множество званий, включая маршала Советского Союза. Издал написанные нанятыми писателями свои воспоминания, которые задушевными голосами читали на радио и телевидении лучшие советские артисты. Однако все его попытки придать себе героический образ успехом не увенчались. Если где-то культ личности Брежнева и тлел, то только в его ближайшем номенклатурном окружении. Естественно, после его смерти все моментально угасло. и даже незаслуженно полученный им орден Победы у него отобрали посмертно. После крушения Советской империи в отдельных ее осколках сформировались авторитарные режимы, которые без культа личности вождя обойтись никак не могли. Речь прежде всего идет о постсоветской Средней Азии.
Я не думаю, что все режимы в Центральной Азии подпадают под одно определение диктатуры. Я думаю, что там есть тирания, диктатура, авторитаризм, просвещенный, может, отчасти авторитаризм. И в этой линейке я бы так расставил. А в Туркмении мы имеем дело с типичной тиранией восточного типа, да. А в Узбекистане, конечно, с диктатурой. А в Казахстане с авторитаризмом. В Таджикистане, я бы сказал, тоже с авторитаризмом, но в Казахстане он просвещенный по отношению к Таджикистану, да? Вот. Но в Киргизии, слава богу, мы уже имеем, пока еще непонятно, то ли парламентскую президентскую, то ли президентско-парламентскую, но все-таки республику. Было ли предопределено все это в Центральной Азии? Думаю, отчасти да. Ну, а получилось так, как получилось, потому что ведь, скажем, Туркмения и Узбекистан, они же не стремились сами по себе к свободе. Им, как и везде в Советском Союзе, эта независимость упала на блюдечко, так сказать, золотая каемочка. Подняли ее те, кто владел в этот момент властью. А это были коммунистические руководители, да? Что Каримов в Узбекистане, что Ниязов в Туркменистане. А первые секретари ЦК, они достаточно быстро перегруппировались, переобозвали свои коммунистические партии демократическими партиями, все пошло по новой.
Вопрос о возможном возрождении культа личности в странах, где он еще недавно господствовал, один из самых важных. Историю знать интересно и полезно, но представлять себе наше ближайшее будущее еще интереснее. Как изживался культ личности? Как сегодня относится общество к своим бывшим вождям? Готово ли оно повторить свой прежний опыт? Елена Сьянова.
У нас вот принято считать, что развенчание культа Гитлера произошло очень быстро, как стремительно. То есть как вот заняли Рейхстаг, так вот прям все обвалилось. А это не так. Он очень долго, он годами, десятилетиями жил в головах людей. Они постоянно сравнивали все, что им предлагалось. Вот почему им так умно предложили план Маршалла, вот такой высокий уровень жизни, вот чтобы вышибить у них вот это вот ощущение той стабильности. Вы знаете, он, наверное, не ушел из их мозгов и сейчас, потому что он дал им важную вещь. Он осмелился, как мне сказала одна немецкая художница, он осмелился на попытку сделать Германию великой. Когда я ей стала говорить, какой ценой и прочее, прочее, она сказала, да, но о цене мы всегда задумываемся во вторую очередь. А в первую очередь все-таки о самой сути.
Профессор Маслов считает, что китайцы в основной своей массе вряд ли хотят возвращения режима Мао Цзэдуна, но с удовольствием продолжают пользоваться атрибутикой культа личности Мао.
Дело в том, что никогда серьезной критики Мао Цзэдуна в Китае не было. Китайская компартия решила очень четко, как всегда в процентном отношении, что 80% поступков Мао были правильными, 20% неправильными. Причем в последнем виноват не столько Мао Цзэдун, сколько его жена Дзян Цин, группа, которая его окружала, группа по делам культурной революции, более известна у нас как «Банда четырех». Поэтому, собственно говоря, образ Мао не потускнел. Более того, сегодня Мао превратился в некого почти мифологического героя. Его изображения, например, даже таксисты вешают в своих такси как обереги. Там, где обычно русский человек ставит иконку, китаец повесит портрет Мао. Более того, есть даже возрождение культа Мао в виде некого китча. Например, по Китаю открыт целый ряд ресторанов, который называется «Красная классика», где вам поют маоистские песни, идет такой перформанс. Кругом висят портреты Мао Цзэдуна, люди кричат «Да здравствует Мао Цзэдун!», причем не только те, которые на сцене, но и те, которые в зале. Публика машет красными флагами, флажками, вряд ли кто-то хочет возвращения Мао Цзэдуна. Но сам по себе образ Мао, как некого воплощения того красного Китая, который всех пугал, которого все боялись, который был бедный, но очень угрожающий и резкий, вот для многих это образ очень светлый.
В отличие от восточных и среднеазиатских деспотий, Россия занимает неустойчивое положение между Западом и Востоком. Вообще говоря, это ее обычное состояние. Сегодня европейский образ жизни привлекателен для большинства населения России. но многовековые обычаи тянут ее в другую сторону. Авторитарные тенденции способствуют не очень уверенным, но все же заметным попыткам создать культ нового вождя. Журналист Аркадий Дубнов пока культа личности Путина в России не видит.
Я вижу царистский режим. Причем режим такого типа, в котором бояре очень хорошо приспособились к этому царскому режиму. Путин, которому, в общем-то, навязывается этот тип власти, да и сам он, в общем, себя чувствует как бы всевластным, да, он к этому приспособился. А народ, в общем, обожает у нас такого рода ситуации, в котором всегда есть на кого скинуть вину, на бояр. А человек у власти, ну, единственная его вина в том, что он так занят, что он не знает, может быть, реального положения дел, а надо бы ему наказать того, этого, другого. Что касается его лично, ну, на мой взгляд, он устал. Тут сейчас вот в эти дни, когда ему исполнилось 62 года, все стали обсуждать, зачем он туда уехал, в тайгу. Ну, во-первых, по моему глубокому убеждению, он человек из породы мизантропов. Люди ему не нравятся. Люди, в общем, его не устраивают. Чем больше, как кто-то недавно цитировал Фридриха, да, великого, да, чем больше узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки или животные, я же не помню, как там, да. Так и здесь, ему не нравятся люди, он хочет от них чуть-чуть, хоть раз в 15 лет, как было сказано, избавиться от них. Но избавиться тоже нельзя. Если Песков сказал, что ему можно туда дозвониться, значит, там есть люди, которым поднесут телефон, как минимум, да. Поэтому это такая ловка показать, что, в общем, ребят, ну, дайте, так сказать, я побуду сам в себе один. Если нельзя воспарить туда в заоблачные высоты, где он себя чувствует олимпийцем, то хотя бы можно уйти вообще куда-нибудь в тайгу, да? Вот этот тип человека, который вынужден служить, он бы, может быть, и ушел, как он сам, может быть, себе признался. Мы же не знаем, о чем он думает. Но уйти он не может, потому что он не может оставить эту страну без своего, так сказать, всеглядного внимания. Да?
Я понимаю, что взял на себя огромную ответственность. И знаю, в России глава государства всегда был и будет человеком, который отвечает за все.
Вот так в России складывается. Вот он недавно, я его процитировал, он ведь объяснял в интервью Первому каналу, почему у нас в России, в отличие от западных стран англосаксонских, не принято в отношениях с зарубежными партнерами иметь дело с оппозицией либо с кем-либо, кроме власти. Ну, у нас так не принято. А почему не объяснил, не принято? Потому что у нас вообще не принято считать, что власть вообще сама по себе, природа ее, она сменяемая, да? Власть сакральна. А если ты поддерживаешь кого-то, кто ее, так сказать, готов поменять, значит, ты не просто оппозиционер, значит, ты бунтовщик. Поэтому мы не можем себе позволить, поскольку у нас такой режим власти, мы не можем позволить своим ближним партнерам тоже поддерживать этих бунтовщиков. Поэтому он также к себе относится. Я просто вспомнил вот в этой недавней своей статье его общение с ним. Когда он перечислял качества, необходимые для его будущего преемника, ответственность, решимость, профессионализм. Я, так сказать, встрял, спрашиваю, ответственность Владимира Владимировича вплоть до отставки своего поста? Так, да при чем это отставка? И продолжает дальше. Это было потрясающе. Это просто, вот все стало на свои места. Человек в самых лучших своих побуждениях считает, что в России отставку сам не может власть, царь принять. То, что случилось с Ельцином, ну, это, так сказать, загоголенная история, наверное.
На взгляд разумного и уважающего себя человека, культ личности – это дикость. Но вот какой подобострастный репортаж о посещении Владимиром Путиным Тихвинского мужского монастыря сделала летом 2004 года телекомпания НТВ.
Целый день льет дождь. Но перед самым прилетом президента в золоченых куполах монастыря стало отражаться солнце. Верующие увидели в этом хороший знак – даже погода благоприятствует президенту, который решил поклониться святыне. В толпе не каждый знал, какой высокий гость посетит тихий провинциальный городок. Но, увидев в небе три вертолета, начали посылать воздушные поцелуи.
Неизвестно, чем закончатся попытки сотворить культ личности Владимира Путина. По опросам Левада-центра, в 2011 году четверть опрошенных россиян считала, что культ личности Путина уже есть. Россия – страна крайностей, и обожание у одних соседствует с ненавистью у других. Правда, если всех недовольных Путиным стереть в лагерную пыль, то в стране останутся только довольные. Тогда шансы на рассвет нового культа личности значительно возрастут. Это была программа «Дежавю», и я ее ведущий Александр Подробинек. До следующей встречи. Всего вам доброго. До свидания.